Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы». «Свобода в клубах». Сегодня в клубе под названием «Желтая дверь». Это новое пространство коворкинга на Страстном бульваре. Рядом с Театром нации проходит конференция под названием «Достоинство». Достоинство, как историческое понятие, центральная категория нашего времени. Я пригласила поговорить об этом Татьяну Вайзер, руководителя магистерской программы «Политическая философия» Шанинки. Таня будет модератором секции «Политическое и национальное измерение понятия достоинства». Елена Марасинова, историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доклад «Понятие шельмования в России 18 века». Светлана Стивенсон, кандидат социологии, доцент Лондонского университета «Метрополитен», доклад «Диктатура чувств». И Алинор Горалик, поэт, писатель, исследователь массовой культуры, моды, автор журнала «Теория моды», преподаватель Высшей школы экономики, доклад «Мода между оценкой костюма и оскорблением личности». Значит, дамы, я хочу начать с простых примеров из вашей собственной жизни, когда и как вы должны были защищать достоинство, не знаю, свое, какого-то своего друга, или были свидетелями защиты этого достоинства. Потому что мне вот что интересно. Достоинство, конечно, для начала это категория из морально-нравственных таких образов, но удивительным образом оно, оказывается, связано и с демократией, и с правами человека, и с политической историей, особенно последнего 150-летия, я бы сказала, то есть не случайно под заголовок конференции «Историческое понятие». Кто готов первый, так сказать, совершить каминг-аут в сфере достоинства? Ленор?
Я попробую рассказать историю, которую я никогда не рассказывала. Нам тогда было лет по 8. Прекрасная приходящая учительница, не наша классная.
Второй класс?
Да, второй класс. У нас в классе был мальчик, с которым я была еще в детском саду. Я понимаю, что он был совершенно прекрасный ребенок. Он просто был очень живой, что в советской школе было не очень удачно. И вторая вещь, которую я совершенно не понимала тогда, но мы ее чувствовали, конечно, как собачки, он был из очень бедной, очень социально незащищенной семьи. В моей памяти его мама, или это была наша легенда, или это была правда, была чуть ли не дворничиха. А мы были довольно благополучная школа, обыкновенная, не пафосная. И мы это понимали. И приходящая учительница начала ругать его за какой-то проступок, а главное грозить, я помню до сих пор чем, что она напишет матери на работу. И я помню, как этот 8-летний мальчик, рыдая, встал перед ней на колени перед всем классом. Это был классный час. Мне сейчас физически дурно об этом говорить.
Это
мне было физически дурно в этот момент. И, естественно, я не сделала ничего. Я как сидела за своей партой, вот так, так и осталась сидеть за своей партой. Можно было бы красиво сказать, меня парализовало, но там все еще было проще. Было невообразимо что-нибудь сделать. Сделать, собственно, что? Что 8-летний советский ребенок делает? Делать в такой ситуации. Я боялась классного часа после этой истории до конца школы. Я не припомню, я не могу даже запомнить, чем она закончится. Мне кажется, что учительница так испугалась сама происшедшего, что как-то скомкала и прекратила ее. Но у меня есть история, вот она, в чистом виде про достоинство, и про то, как никто ничего сделал, и мне физически дурно от этого до сих пор.
Да, Ленор, спасибо. Девушки, кто? Таня, может быть, вы?
Я, наверное, от очень личного примера Ленор перейду к более общеполитическим процессам, потому что мне кажется, что то, что я переживаю в этом смысле, переживают очень многие люди в России сегодня. Это такой болезненный момент осознания того, что мое достоинство у меня есть. Даже не того, что мне нужно его от кого-то защищать, а что оно в принципе есть, и что оно отличается от некой навязываемой мне идентичности. Я имею в виду политику нашего правительства, внешнюю и внутреннюю последних лет, с которой я, к сожалению, не могу, а может быть, к счастью, не могу солидаризироваться, и которая мне неприятна, не свойственна. И я понимаю, что я существую вот в этом зазоре между быть русским, как это конституируется официальным дискурсом, и быть русским, как я это чувствую по сути своей самоидентификации. Я как бы попадаю в этот зазор между официальной национальной идентичностью и самоидентичностью. И тогда встает вопрос о том, что вообще сегодня значит быть русским, что значит быть русским в глазах международного сообщества, что значит быть русским в глазах внутреннего какого-то референтного тебе сообщества. И есть ли какое-то достоинство в том, чтобы быть сегодня русским? Вот этот вопрос для меня впервые очень остро и болезненно стал в последние годы, и я как человек в силу возраста не слишком вписанный в советские реалии, впервые переживаю такой разрыв между тем, чем мне предлагается быть, и тем вот, мыслящим, рефлексирующим субъектом, критически ориентированным, сомневающимся, которым мне хотелось бы быть.
Да, Татьяна, спасибо, очень интересно. Это к вопросу, опять же, о субъекте в политической истории. Это очень четкий, мне кажется, такой паттерн последних полутора, а может быть и двух столетий, которые нам сейчас приходится переживать вновь на собственной шкуре, так сказать. Света.
Но если говорить о сегодняшнем дне, я бы сказала, что проблема достоинства для меня – это, наверное, проблема профессионального достоинства. Потому что я думаю, что многие люди имеют схожие ситуации, когда все больше и больше начальство становится технократом, который мало что понимает в твоей области и всячески вмешивается в твою профессиональную деятельность. Ну, я работаю в университете, речь идет о том, что бесконечные проверки и лишение меня какой-либо свободы, автономии и низведение меня просто к такому пролетариату умственного труда, как сказали бы марксисты. И я чувствую, что вот эта депрофессионализация, она задевает мое достоинство.
Угу. Светлана, спасибо. Елена Марасинова.
Когда вот я узнала, что первый вопрос на нашей передаче будет как раз о том, приходилось ли в жизни защищать свое достоинство или достоинство кого-то из близких, то я поняла, насколько это вообще важный вопрос и насколько я мало о нем думала. И я начала копаться в каких-то ситуациях, и потом я выяснила все-таки, вот анализируя, что мне так или иначе, достоинство унижается, я бы сказала так, агрессивной социальной средой. И здесь мы можем взять вот тот же самый, те же самые ситуации школы. Ситуации, когда у тебя дети в школе, и ты не можешь проявить как-то именно свое мнение, потому что это так или иначе будет отражаться на детях. Или ситуация даже не слишком значительная, когда ты обязан посещать какие-то конференции просто для того, чтобы создавать массовость на это конференции «Практика Академии наук», допустим. И поскольку я занимаюсь уже давно очень дворянством, то мне стало интересно, каким образом, я задала себе этот вопрос, мы выходим из состояния униженного достоинства. И выяснилось, что мои персонажи в 18 веке имели опцию дуэли. И здесь я себя поймала на мысли, что нет, несколько раз в жизни я думала, как жалко, что нет дуэли, что я не могу сказать, вы знаете, а я вас вызываю. И мы будем
защищать. Даже будучи девушкой.
Да, но такие мысли мне приходили. И возможность, которая нам сейчас дана, это либо какая-то конфликтная лобовая атака, либо не очень значительный набор, либо уход в сторону, в какую-то альтернативу.
Либо просто эскапистская, да, тактика. Я убежал, да. Я спрятался.
Да. Если есть возможность такой ниши. И третий момент – это тогда внутреннее выдвижение собственного критерия. Я заслоняюсь собственным критерием. Меня это не интересует. Мое достоинство от этого не страдает. И я себя этим убеждаю. По сравнению с 18 веком ничего не изменилось.
А мне кажется, мы даже потеряли некоторое количество практик дворянских или там сословных, потому что думаю, что у мещан или буржуазии были свои способы защиты своего достоинства, в том числе и перед государством, и внутри так сказать, цеха своего.
Мы действительно их потеряли, и слава богу, потому что никто не хочет умирать на дуэли или заниматься мордобоем, а женщине, так сказать, и эти пути были закрыты. Мне кажется, что эволюция произошла от культуры чести, которую представляли дворяне, культуры достоинства, когда в основном либо мы пытаемся сами разобраться со своими обидчиками, желательно без насилия, либо уже в крайнем случае обращаемся за защитой в суды.
Потому, в том числе и суды по защите чести и достоинства, как мы знаем, есть такое дело.
Да, и в целом, когда вот в этой культуре достоинства предполагается, что люди, как родители говорят, не обращай внимания, не роняй свое достоинство, не связывайся. Вот такого рода социализация происходит. И действительно, мы теряем способы какого-то горячего реагирования, но это, с другой стороны, снижает все-таки уровень насилия. Поэтому я считаю, что это неплохо.
Ленор?
Мне кажется, что здесь оказывается, продолжая, мне кажется, мы с коллег, очень важным разговор про оценочные системы. Про то, что мне представляется, что очень часто ситуация страдающего достоинства, я понимаю, мне кажется, разница между страдающей честью и страдающим достоинством, но сейчас не буду заниматься разведением их по разным углам. Ситуация страдающего достоинства – это ситуация, в которой тебе необходимо рассмотреть и пересмотреть, может быть, всю систему ценностей, внутри которой ты живешь, и задаться вопросом, каким образом происшедшее выбивает тебя из нее. Что произошло такого, что ты больше, что ты чувствуешь себя вырванным из своей системы ценностей, не принадлежащим, нарушенным. И копинг-стратегии, про которые сейчас шла речь, они всегда, мне кажется, про то, чтобы внутренне вернуться в свою систему ценностей, из которой ты был вышиб чужим поступком. И здесь же открывается дверь в еще одну очень интересную тему, в тему манипулирования системами ценностей.
Безусловно.
И это будет, я чувствую, отдельный
разговор. Безусловно, есть даже лекция первая, насколько я помню, одного из ведущих спикеров этой конференции, Авишая Маргалита, которая называется «Манипуляция и достоинство».
Именно она.
А, Таня, может быть, это хорошо, что у нас сегодня нет дуэлей и насильственных способов возвращения нашего достоинства, потому что в современности формируется дискурс прав человека, к которому мы все чаще апеллируем в этих случаях, и он во многом спасительный, он во многом позволяет нам гуманизироваться в наших практиках ответа на поруганное достоинство. Да? И мы таким образом указываем нашему обидчику, что он морально субъект, который разделяет с нами одну систему ценностей, и что мы, в отличие от него, не будем действовать методом силы, а мы будем придерживаться вот этой ценностной системы моральных субъектов, которые взаимно друг другу обязаны.
У меня сразу два вопроса с такими простыми историческими примерами. Они, правда, не 18 века касаются, а чуть раньше, чуть позже. Потеряла ли честь боярыня Морозова и потеряли ли честь декабристы, которые пошли против, одна против религиозного такого статута абсолютного и сращенного с государством, а вторые, просто бунтовщики. Вот в мнении общества в целом они теряли честь, эти люди?
Тогда уж обратимся к языку 18-19 века. Понятие достоинства это было принадлежность к какому-то сословию. Было даже такой термин – дворянское достоинство, купеческое достоинство. А понятие «честь», она, скажем, для высшего сословия, она была родовой, она не была индивидуальной. И вот эта вот система, когда твоя честь определяется позицией твоей семьи в той же иерархии, в той же системе ценностей, она привязывала человека к достоинству семьи. Теперь, что касается боярыни Морозовой, то, конечно, не в общих настроениях 17 века ее достоинство не было никак повреждено. Она, наоборот, стала таким образом противодействия и протеста в период раскола. А что касается декабристов, то здесь, конечно, они, условно говоря, нарушали диктуемый кодекс чести, потому что и поэтому к ним в обществе была поляризация отношения.
Угу. А их семьи тоже разделились по принципу, честный это был поступок или бесчестный?
Вот эта единая формула службы царю и отечеству, так или иначе, она в этот период она претерпевает некоторую деформацию. Я не отождествляю, строго говоря, службу царю со службой отечеству. Достоинство так. это или нет? Потому какой нравственный резонанс до сих пор имеет выступление этих людей, я думаю, что это был поступок чести. Ну, угу. и заканчивая, собственно говоря, дуэль ведь тоже очень связывала человека. Это не проблема свободы. Вот, потому что мы знаем это знаменитое стихотворение Лермонтова «Невольник чести».
Лен, спасибо, но мы уже, так сказать, плавно перешли к содержанию ваших докладов, и поэтому я девушек тоже хочу попросить рассказать нам о чем их выступление, Ленор. Вот, честно говоря, для меня немного неожиданная вообще и тема моды, и тема массовой культуры как поле достоинства. И просто несколько удивительных докладов там имеется.
Мой доклад называется «Fashion Shaming» и вот его раскрытие между оценкой костюма и оскорблением личности. «Fashion Shaming» – это весь огромный комплекс практик, когда человеку указывают на то, что он каким-нибудь образом неправильно одет в какой-нибудь момент. По большому счету, к холодной формуле это сводится к вот этой. На эту тему я вышла благодаря тому, что делаю исследование по другой, по двум другим близким темам. Одна из них была про субъективное ощущение адекватности собственного костюма. Как люди переживают чувство «я неправильно одет». Я делала огромное количество глубоких интервью того сего, и вскрылась потрясающая вещь. Мало что взрослый человек переживает с такой болью и с такой эмоциональной отдачей, как
неужели?
Не любой, часто, во многих ситуациях. Понятно, что здесь положены все нужные оговорки, да? Но может переживать с такой болью и с такой остротой, как ощущение несоответствия в одежде. Например, некоторая живущая в Европе очень известная, очень успешная журналистка рассказывала мне, как она случайно оказалась на гламурной вечеринке категории А буквально в джинсах и футболке. И вот этот человек моего возраста, ей примерно 40 с чем-то, да, объясняет, что она 15 минут плакала в туалете. Ей никто ни на что не указал. Понятно, тут к аналитику не ходи, да, мы изживаем куда более ранние травмы в этих ситуациях. Мы, видимо, регрессируем к куда более ранним состояниям. Это было исследование того, что чувствуешь ты. Кстати, большинство людей, которые объясняли, что они тяжело переживали вот это ощущение своего несоответствия, на главный и спрятанный мною аккуратно, но больше всего меня интересовавший вопрос, как вам давали понять, отвечали никак. Никак, никто, ни взглядом, ни словом. Но мне это казалось. И когда второй самый ценный для меня тоже аккуратно спрятанный вопрос был, как вы даете понять другим? На который большинство говорит, или «я вообще редко замечаю, во что другие одеты», или «я сам не умею оценить». Но ощущение, что тебя судят, тебя оценят, оно, понятно, из другого периода, из другого времени, но оно болезненно. И так ты выходишь на вопрос, хорошо, что все-таки в головах у тех, кто делает своей профессии, например, давать оценки, или у тех, кто, наоборот, в отличие от профессиональных журналистов, за, как принято нынче говорить, маской анонимности дает онлайн-оценки. Что эти люди чувствуют? И главное, понятно, что я не могу начать опрашивать их, это не для доклада на 20 минут, это огромное исследование, я когда-нибудь надеюсь до него добраться. Но я могу хотя бы оценить тот текст, те высказывания, которые делаются, и попробовать задаться одним вопросом. Вот про него я и буду говорить. Что не прощают человеку? Какие, как им кажется, проступки костюмные, чтобы для них не стояло за этими словами, наказываются наиболее жестоко. Что человеку не прощают? У меня есть ответ, но я его приберегу.
И это касается только элит, или это касается вообще
всех, кого угодно, включая Инстаграм, включая любой сюжет, который можно проследить как раздражитель реакции. Тот сюжет, который можно проследить как раздражитель реакции.
Ну, окей, я легко могу себе представить эту ситуацию в любом женском коллективе, так сказать, или там дамы, которые обсуждают потом, после вечеринки или после любого там домашнего пати,
кто как. Ответ онлайн, потому что никто ни за что не отвечает. Онлайн-реакции на чью-нибудь фотографию, особенно незнакомого человека, с которым ты не остаешь в контакте. Мы получили, это бесценно, мы получили устную культуру в письменном виде. Мы даже еще не понимаем, что мы получили. Но самое страшное происходит там, да.
Мужчины тоже склонны к такого рода выводам,
осуждениям. Особенно применительно к женщинам, конечно. Это отдельная тема обсуждения мужчинами женского костюма. Она бывает... Это бывает очень страшно, потому что это, конечно, про коллективное бессознательное в чистом виде. Особенно, когда это обсуждение кого-нибудь незнакомого. Про знакомого люди все-таки думают, что говорят, да, в какой-то мере. Незнакомого. Потому что перед тобой открыто вот в письменном виде. Это потрясательно больше всего. Коллективное бессознательное. И я не аналитик, не психолог, не имею права подходить с этим инструментарием. Да, я могу подходить с точки зрения текста и костюма. Но, конечно, ты видишь, что эта тема, ровно тема несоответствия костюму человеку, является легитимацией агрессии идеальной. Нельзя придираться к цвету кожи, нельзя придираться к возрасту, нельзя придираться, но к телу. Тело и костюм – это последний канал допустимой агрессии, потому что считается, что этот человек может изменить. Mm-hmm. Если он выглядит таким образом, это выбор считается у многих в голове. Сознательный выбор, и он виноват. И поэтому это последний легитимный канал агрессии, и поэтому он очень страшный.
Ужасно интересно и связано с представлениями о связи достоинства и гендера, которая вроде бы в этой конференции не выделена в отдельную тему, да, но
это очень понятно, гендерная история. Это очень история про гендерный конструкт и соответствие.
Это крайне гендерная история. Ленор, спасибо. И, Светлана, пожалуйста, о вашем докладе «Диктатура чувств», насколько я понимаю, он еще и с оскорблением чувств связан. Да, у нас понятие оскорбленного достоинства, оскорбленных чувств тоже один из таких фетишей нашего времени.
Да, конечно. Но вот мы говорили о культуре достоинства, где человек предполагается способен сам разрешить свои конфликты, желательно ненасильственным путем, так. И может в крайнем случае обращаться за помощью к государству. Но на смене этой культуре достоинства приходит культура жертвы, когда человек с готовностью, с радостью принимает на себя эту роль, которая, казалось бы, должна быть стигматизирована и указывать на слабость, а слабость всегда порицалась в людях. Здесь же человек говорит: «Да, я слабый, я униженный, я оскорбленный», ищет виновных, ищет врагов, которые чем-то его обидели, и далее обращается к государству, а государство манипулирует этими чувствами и, наоборот, говорит человеку: «Да, ты слабый, ты жертва, и ты жертва внутренних врагов, каких-нибудь, я не знаю, там, олигархов или богатых, или тех, кто как поураганил в 90-е». И культура жертвы связана с тем, что Ницше назвал ресентиментом, то есть чувством обиды, чувством того, что твои проблемы вызваны другими людьми, невозможностью толерантно относиться к людям и так далее. Вот этот ресентимент, он всячески подпитывается и возбуждается. В результате мы живем в обществе, в котором происходят бесконечные конфликты. То есть если культура достоинства, она пыталась уйти от конфликта, изгладить конфликты и основываться на уважении и самоуважении, то сейчас культура жертвы, она приводит к конфликтам бесконечным и... Ну и в своем докладе я пытаюсь объяснить, почему эта культура жертвы возникает.
Ну так почему? Вот интересно.
Ну, мне кажется, что это потому, что совершенно сменилась культурная повестка и общая социальная повестка, когда государство в 20 веке предлагает постутопические проекты социальных преобразований и проекты будущего. Марксистская, так сказать, идеология предполагает одно будущее, либеральная идеология другое, но тем не менее обращение к народу с обещаниями чего-то лучшего. Сейчас, когда уже нарративов прогресса нет, государство обращается в этом случае не к, так сказать, не к идеям и платформам, а к области чувств. И смыкаются с населением.
Оскорбленных.
Да, на почве оскорбления, унижения, слабости.
Можно я напомню, что в эфире Радио Свобода и телеканал «Настоящее время», программа «Свобода в клубах». Мы в клубе «Желтая дверь». Наша тема — достоинство. Татьяна Вайзер,
мне кажется, это обещает быть одним из самых интересных докладов на конференции. Вот единственный момент, который я не совсем понимаю в этой мысли, это селективность механизма продуцирования жертвы. Потому что когда разные сообщества обращаются к правительству или там, государству в поисках защиты их оскорбленных чувств, они встречают совершенно разную реакцию. Когда к нашему государству обращаются христиане, это одна реакция. Когда к нашему государству обратятся ЛГБТ в поисках защиты, это будет совершенно другая реакция и совершенно другая риторика чувств.
Совершенно верно. Вот эта культура жертвы сама по себе, она насаждается государством, и люди охотно откликаются на нее, но не все получают защиту, потому что здесь они становятся сами объектом манипулирования. И государство преследует свои собственные инструментальные цели, когда оно выделяет определенную группу как достойные защиты. Поэтому действительно верующих защищают. Сейчас уже я читала, что какая-то группа работников силовых ведомств в какой-то момент решила оскорбиться, коммунисты решили оскорбиться и так далее. А другие люди вроде бы не имеют права на то, чтобы оскорбиться. Поэтому...
Ну, атеисты тоже вот недавно говорили, что как же так, мы же должны тоже иметь право на свои оскорбленные чувства, не только верующие должны.
Да, то есть я абсолютно с вами согласна, это крайне селективная практика.
А у меня как раз, Татьяна, к вам вопрос по политической части. Как мне кажется, то, о чем говорилось в последние 10 минут, напрямую связано с политическими системами, с тем, насколько общество демократичное или тоталитарное, или паратоталитарное, как оно развивалось на протяжении, условно говоря, последних 4 столетий и так далее, и так далее. Как вот эта парадигма достоинства менялась? Мне кажется, что здесь мы близки к представлениям о манипуляции понятием достоинства, когда достоинство встраивается в некоторые, если угодно, политические тренды. Я сейчас не буду говорить, как, там они правые, левые какие-то, но очень конструируемый, помимо вот такого природного психологического ощущения достоинства, без которого, наверное, человеческая личность распалась бы, но и очень конструируемый такой сюжет. Вот я возвращаюсь к первому случаю, который Ленор рассказала, и он у меня не выходит до сих пор, этот парень из головы. Это абсолютно такой, мне кажется, абсолютный пример в одном этом образе и личное, и социальное, если угодно, политическое.
Это очень
политическая история.
Про власть и
свободу,
да.
Конечно. Таня, вот скажите нам что-нибудь на эту тему.
Характеризовать последние 400 лет.
Да хотя бы последние 15. Давайте попробуем.
Мне кажется, что имеет смысл разделить две линии. Их, конечно же, гораздо больше, но вот две особенно отчетливо прослеживаются. Первое – это появление новых политических субъектов через разговор о достоинстве, через заявление о своем достоинстве. Да, когда ранее незамечаемые группы, сообщества, партии начинают претендовать на то, что они должны быть замечены, и их голос должен быть принят во внимание. Да, и в этом смысле для них разговор о достоинстве это способ конституирования их политической субъектности. Есть очень хорошие исследования на эту тему, которые говорят о том, что все наши социальные конфликты, социальные, политические и общественные конфликты имеют основанием в первую очередь не проблему ресурсов или доступа к ресурсам, не проблему социального неравенства, а проблему непризнанности в качестве достойного субъекта. И это первичная проблематика, на которую сегодня политические теоретики обращают внимание. Как через признание достоинства появляются новые группы? Женщины, дети, ЛГБТ в публичном пространстве. Да? Как вот общество таким образом становится более разнородным, гетерогенным? Это одна линия. А вторая линия, о которой мы уже начинали говорить, это манипулирование самой категории достоинства. И это можно проследить на примере авторитарных и поставторитарных режимов, когда эта категория присваивается, апроприируется одними группами, потом переапроприируется другими группами. И эти инстанции придают ей совершенно разную семантику. И вот на конференции будет несколько очень хороших докладов из очень разных контекстов национальных. ЮАР, Аргентина, Кения, Португалия и так далее, где докладчики будут говорить о том, как правительство использует и манипулирует этой категорией достоинства для того, чтобы построить образ достойного гражданина нации, например, да, и как grassroots группы и граждане, правозащитные организации пытаются вернуть себе эту категорию и сказать о том, что она должна иметь совершенно другое значение, чем то ей придают властные институции.
Вообще национальность и достоинство – это вещи связанные?
Мне кажется, что связанные еще более интересным способом. Мне кажется, что вот из того, что только что говорилось, следует некоторый странный вывод. Mm-hmm. Скажи мне, что тебя оскорбляет, и я скажу, какова твоя групповая идентичность.
Абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно.
Что
право,
задевает
право.
Тебя? Mm-hmm. Какие высказывания, какие поступки? И из этого, собственно, следует твоя групповая идентичность, даже если ты ее не создаешь. Внезапно ты, например, выясняешь, что ты идентифицируешь себя как работающую женщину. Или ты, наоборот, идентифицируешь себя как молодую мать. Или какая бы тема, или ты вдруг выясняешь, что у тебя есть профессиональная идентичность, когда читаешь текст о том, что все представители твоей профессии, и дальше негативный термин.
Да-да-да.
Есть еще одна связка, и кажется мне очень важная. Вся история с оскорблением чувств верующих, кроме того, что она лежит для меня в потрясающе важном пространстве, где на самом деле чувства и вера пересекаются, а ведь это сложнейшее, укорененная исторически и культурно историческая связь между чувством и верой, анализировавшаяся столько раз всеми, начиная от, хочется сказать, что от Фомы Аквинского до Беда Достопочтенного, но и гораздо шире тоже, да, чувство и вера – это вообще огромная тема. Но мы говорим еще о пространстве рационального и все время, и мы перескакиваем, как будто не замечая этого, о пространстве рационального и эмоционального. Угу. Потому что, например, вот то, что говорилось, честь была почти рациональным понятием, ее можно было описать в терминах так, действий. Да? Достоинство оказывается понятием эмоциональным. Оно почти не описывается, оно почти не вербализуется, не формализуется. Угу. И здесь мы оказываемся во всей истории про чувства верующих в очень интересном месте. Здесь складывается ситуация, когда якобы то, что мы называем оскорблением чувств достоинства верующих, есть фальшивое оскорбление. Мы в него не верим. А оскорбление достоинства либеральной общественности есть подлинное оскорбление. Мы в него верим. Это дико интересная дихотомия, и мне кажется, что она сама заслуживает разговора. Это вот к ответу про человек достоинства государства. Да? Тут происходит какая-то потрясающая и недуальная вещь, которая предстает такой дуальной, что мы не видим ее, что мы не видим ее как состоящую из двух частей.
А у меня тогда вопрос ко всем присутствующим. Какие чувства ваши последний раз оскорблялись? И что вам позволяло себя чувствовать ну, вот этим человеком, принадлежащим к определенной группе? Вот когда Ленор это говорила, я прям быстро, у меня быстрая такая калькуляция произошла, что за последние годы со мной такого
бывало. Я чувствую, что сейчас мы будем переходить к анекдоту про время велосипедистов. Да.
Нет, если можно, нет, но тем не менее. Но я правда,
бы,
с чем?
Вот, вот Светлана... я бы сказала, что для меня, наоборот, достоинство, мне кажется, универсальная категория. Угу. И, например, вот мне было бы обидно, и было такое... Даже меня похвалили. Меня похвалил человек, которого я очень уважаю, когда я сделала доклад. Он сказал, Это не женский доклад. И мне это было страшно неприятно, потому
конечно,
что да.
Конечно.
Но при чем тут женский? Не женский. Ну, то, что у меня как бы
мало классов. Патерналистский дискурс такой абсолютно.
Я не женщина, ученый. Просто мне казалось ученым. Поэтому, да, это было мама приятно.
Есть какие-то, да, Лена, комментарии?
Да, комментарии. У меня вопрос к Ленор, если можно.
Давайте.
Вот, потому что, когда я даю студентам вот этот чисто визуальный внешний протест против мундира в 18-19 веке, я как человек, который сформировался во время позднего социализма, у нас было очень легко считать, есть ли у человека протест. Вот там длинные волосы, вот, допустим, пацифик где-то. И когда я сейчас...
Да любое нарушение в одежде.
Любое нарушение.
Была в каком-то... Была жесткая,
да, норма очень жесткая.
Трансгрессия была, да, очень легкая. Очень,
да,
легко,
да,
было.
Да. И когда я говорю, вот я даю Онегина, допустим, студентам, я говорю, как Дэнди лондонский одет. А потом я их спрашиваю, а у вас есть какой-то знак считываемый, что вот этот человек, он против официоза, и он это демонстрирует слегка внешне. И они всегда задумываются, говорят, нет, все такое разное, мы не можем сказать.
Супер. Значит, понятно. Я читаю курс в Шалинке, в магистратуре вот по теории костюма, который буквально называется «Повседневный костюм и трансгрессия». Угу. Он весь про то, что такое, как строится костюмная норма, как она нарушается, на каком уровне, и как мы ее, самое главное, как мы ее считываем. Есть огромное количество ситуаций, и они вот как раз мне очень дороги. Я всегда стараюсь представить трансгрессию как некоторую цепочку действий. Это применительно к костюму устроено так. Вот есть трансгрессия, может быть, на стороне того, кто создает костюм. На стороне того, кто продвигает и продает костюм. Потому что есть ситуация, когда абсолютно консервативные вещи на консервативную публику намеренно продвигаются дикорадикальными методами. Потому что публике приятно почувствовать.
Некоторые фронты.
Есть, да, есть, наконец, носящий костюм. Да? Можно взять консервативные вещи, построить с них... А есть стоящий в стороне читатель этого сообщения. Читатель.
Да, да.
И очень часто трансгрессии здесь нет, 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 а вот тут есть. Мы вчитываем или считываем, как всегда с сообщением, мы считываем или вчитываем трансгрессию там, где ее нет. Нам кажется очень часто, что мы оказались в некотором свободном мире, в котором пространство костюма допускает абсолютно что угодно, в котором нарушить это пространство ужасно тяжело. И каждый раз, когда я вот своим юным студентам в вышке, первокурсникам, про это говорю, они кивают, кивают, и тогда я показываю им фотографию принца Гарри со свастикой на рукаве. Нет. У нас есть железный барьер. Просто мы все находимся внутри системы, чудовищно трудно посмотреть на нее со стороны, но если мы это сделаем, мы увидим, насколько она жестко нормативна. Достаточно представить себе женщину не модельной фигуры за 60 в очень короткой юбке, чтобы понять, что это трансгрессия. Достаточно представить себе любого мужчину с любым элементом женского костюма. Я говорю сейчас не о клубе, не о защищенной среде, а в московском метро, чтобы понять, как легко выйти. И у меня есть для них упражнение. Я прошу их, пожалуйста, сделайте что-нибудь, что будет вами ощущаться как трансгрессивно, только не ставьте себя в небезопасной ситуации. Сделайте что-нибудь, может, о чем будете знать только вы. И мальчики говорят, все как один, что любого розового элемента в костюме было достаточно для того, чтобы плохо чувствовать себя в метро. И это важный урок. Короче говоря, нет... Наша свобода такая же иллюзорная, как и свобода с мундиром. И я тоже позднесоветский человек. И мы твердо знаем, что можно было соблюдать формально правила школы в ношении школьной формы to the tea и быть трансгрессором. Точно так же, мне кажется, это вам виднее, и, и носящие мундиры тоже умели манипулировать этой формой очень тонко и делали это очень успешно.
Спасибо, Татьяна. Комментарий
к вопросу или, да, о том, что оскорбляло в последние годы.
Да-да-да.
Мне кажется, оскорблялось право на сложность и право на сложную идентичность. Потому что, когда тебе в лицо говорят, вы либералы, или вы критики, или вы оторванная от жизни академической элиты, зачем вы нужны, да? Я понимаю, что общество очень поляризировано, И язык самоидентификации настолько упрощен, что ты не можешь вписаться ни в одну из них, ни в одну из предложенных. Да? И вот это странное чувство, когда тебе кажется, что то, что ты есть, то, что ты делаешь, очень сложно устроено. Это требует каких-то серьезных ресурсов для того, чтобы поддерживать, производить и так далее. И тебе отказывают в этом праве на сложность.
То, что меня очень вот трогает в этой конференции, как достоинство вписывается в систему, связанную с новейшими политическими изменениями, я имею в виду достоинство мигрантов на грани смерти. Один из докладов, опять же, хедлайнера Хами Бабы, достоинство в экстремальной ситуации, миграция, смерть и возможность выживания. Кто-то может прокомментировать вот эту ситуацию, которая, опять же, крайне связана с политической историей. То есть он просто ставит вопрос, как сохранить достоинство человеку, который оказался выброшен ходом истории, ходом судьбы из привычного обихода. Он теряет все, он теряет связи, теряет дом, непонятно, что он приобретает. И, в общем, он часто оказывается не на свободе, а в миграционном лагере. И судьба его дальше не знает, и так далее, и так далее. Это вообще огромный экзистенциальный вызов.
Света. В своей практике опросов бездомных людей, что для них проблема достоинства, она была совершенно ключевой. И возможность сохранения достоинства. И даже была какая-то невероятно определенная зависимость между периодом, сколько они были на улице, и насколько им удавалось сохранить достоинство. 3 месяца достоинства не было. И вот ты их спрашиваешь, у нас в анкете был вопрос последний, скажите, пожалуйста, кто я? Потому что они сказали все, что им пришло в голову. И вот человек говорил, я бомж, и этим все сказано. И... Но были люди, которые боролись за свое достоинство. И был, например, такой человек, который сам работал волонтером в благотворительной организации и говорил, что вот я помогаю другим людям, и тем самым я себя сохраняю, что я не только как бы реципиент, а я еще могу кому-то что-то дать. Вот были такие попытки бороться за свое достоинство. Но там... ресурсы были минимально сохранены в достоинстве. Но даже, я не знаю, возможность помыться, почистить зубы, уже она им казалась в какой-то степени их реабилитировала в обществе.
Вот, мне кажется, что здесь еще одна важная тема – связь достоинства и телесности. Переживание нами телесности огромно.
И поэтому... Было совершенно понятно, что, собственно, достоинство было то, что им позволяет общество. У них ресурсов собственного построения достоинства практически не было.
Ленор?
В какой-то момент я узнала, что... Как это? Всех же интересует, что делают игрушки, когда мы спим, да? Что происходит с одеждой, которую мы не покупаем? Что происходит с этим огромным количеством одежды, которая перемещается в отдел распродаж, потом исчезает? Очень многие большие бренды отправляют ее в то, что до сих пор часто называют странами третьего мира. Это некорректное выражение, но используемое в этом дискурсе очень часто. Да. В качестве гуманитарной помощи. Господь миловал меня. Я в этом смысле человек совершенно привилегированный. Мне ни разу не приходилось ни оставаться без дома, ни оставаться голодным, ни все остальное. Но... Я немножко знаю про опыт бедности такой жесткой первых лет эмиграции, первого года особенно эмиграции, когда с нами делились одеждой. И я знаю это переживание. Я была совсем, мне было 14 лет, ты подросток, тебе очень важно, что на тебя надето. Меня эти вещи скорее радовали. Как это проживали мои родители, я не знаю. Может быть, совершенно иначе. И вообще взрослые люди, привыкшие обеспечить себя, ребенок привык к тому, что ребенку дают.
Да, да.
Но сейчас я все время думаю про... огромное количество людей в мире, которые одеваются из гуманитарной помощи, и мы понятия не имеем, как это сказывается на их самоощущении и достоинстве. И я очень надеюсь, что кто-то этим исследованием займется.
Тут, Татьяна, проблема еще в том, что мы очень мало знаем о них, как они могли бы рассказать о себе в первом лице. То есть то, что мы о них знаем, даже если это картинка, взывающая к нашему состраданию, это всегда картинка, показанная кем-то о... об этом субъекте. И об этом субъекте говорится в третьем лице. Он, они, мигранты и так далее. Да? То есть мы воспринимаем их бытие, в том числе телесное бытие, да, через дискурс третьих лиц, которые не являются сами мигрантами. И мне кажется, сегодня было бы правильно в публичном пространстве, в медиа давать им слово, давать им право говорить о своем опыте от первого лица.
Ну, у нас, кстати говоря, в наших видео, в виде таких отделах на Радио Свобода определенные опыты такого рода уже происходят.
Да, да, да. Просто они минимальны, они очень ценны, но они минимальны по сравнению с дискурсом, который перекрывает их собственные голоса.
Принимаю, Таня.
Вот, Лена, пожалуйста. Мне, возвращаясь к первому вопросу нашей программы, что мне унижало в последнее время достоинство. Вот иногда я бываю в каком-то социальном пространстве, и я просто, вот тоже, как Нор рассказывала, я становлюсь свидетелем иногда, как кто-то мне из обслуживающего персонала кафе или еще что-то невероятно грубо говорит с девушками из Средней Азии, которые там работают.
Понятно.
При этом очень вежливо с клиентами, очень вежливо с посетителями. И я даже пару раз вмешивалась, и я говорила, как вы можете, вот, и вот эти ситуации, они ведь на самом деле нас делают не просто наблюдателями всего этого, а мы же живем в обществе, где значительно есть социальная группа, которая находится в униженном положении и в нашем городе, рядом с нами, и так или иначе мы, даже не контактируя близко, мы сталкиваемся с этим и не влиять на общую атмосферу в обществе эта ситуация не может. Вот, на мой
безусловно,
взгляд.
Лен, безусловно. Я вообще думаю о судьбе мигрантов, так сказать, кавказцев. Вот эти все стигмы, которые были придуманные еще 15 лет назад, и которые прекрасным образом до сих пор работают, несмотря на смещение, так сказать, вот этого медийного, критического, государственного внимания в сторону людей, которые затеяли революцию достоинства, негодяи такие, но это огромная проблема, да, огромная история, связанная с миграцией на нашей родине. Ленор, есть комментарий?
Есть еще одна категория рядом с нами. Во-первых, мы знаем, какой процент детей получает то уважение и внимание взрослых, которого они заслуживают. Это очень маленький процент, прямо скажем. Маленький процент маленького процента. А во-вторых, мы, вот если говорить о публичных ситуациях, я думаю, почти каждый из нас переживал ситуацию оскорбления ребенка взрослым, оскорбления, унижения, насилия, когда ты, опять же, как замыкая круг, по-настоящему не знаешь, что делать, хотя тут ты уже, казалось бы, взрослый человек и можешь вмешаться, но ты уйдешь, а ребенок останется еще и навлекший на мать чей-то выговор.
Татьяна Вайзер.
Два слова. Одна тема, которая, к сожалению, не вошла в эту конференцию, она очень важная для современных европейских дискуссий. Это проблема, которая возникла после 11 сентября, когда в законодательство некоторых европейских стран предложили внести закон о праве сбивать, например, самолет, который захватили заложники и ведут на цель. Да? И те, кто предлагают этот закон, то есть разрешить сбивать самолет и там, поезд и так далее, да, они руководствуются, конечно же, прагматическими соображениями, спасением большей жизни и средствами, жертвованиями меньшего количества жизни. Да? Но есть ряд правозащитников, юристов, этиков, политологов, которые возразили на этот закон тем, что мы таком случае забываем о достоинстве человека. И под достоинством они в данном случае имели в виду такое вот безосновное достоинство, экзистенциальную ценность человеческой жизни, которая не может мериться в количестве. Да? И вот этот вопрос, который сегодня не нашел окончательного решения, он продолжает беспокоить правоведов, юристов, политологов. И есть очень хороший немецкий эссеист, прозаик и юрист Бернхард Шлинг, который опубликовал по этому поводу в «Шпигеле» прекрасное эссе «На границах права», где он показывает, почему это сегодня является проблемой, почему это не может получить однозначного решения, и это всегда связано с внутренней конфликтностью между правом и законом.
И связано с человеческим достоинством.
Да.
Да. Таня, спасибо.
Лена. Не скажу, переходя уже от 18 века и от телесных наказаний к современности и к праву, мне кажется, что, несмотря на то, что прошло столько веков, у нас не личность защищена законом на самом низком пределе. То есть нельзя убить, нельзя обокрасть и нельзя как-то повредить имущество. И я считаю, что, может быть, общая наша задача – повышение через общественное мнение вот этого порога недопустимого оскорбления. И в связи с этим я думаю, что, в принципе, является очень опасным прецедентом тот закон, который, мне кажется, уже сейчас принят, что бытовое какое-то насилие в семье, и первый случай – это уже административное наказание, и это не является какой-то уголовной ответственностью. Здесь мы вновь уходим назад, потому что столько дворянства боролось за свободу от телесных наказаний, и сейчас у нас, мне кажется, в какой-то степени этот порог понижается, а он должен повышаться – защищенности и достоинства личности.
Елена Расина, спасибо. Ленор Горалик.
Я могу только сказать, что я стараюсь как можно жестче отдавать себе отчет в том, что мне очень повезло. Я человек, которому легко, извините, носить свое достоинство как рубашечку, потому что я никогда не была беженцем, я никогда не была бездомным. Мне повезло родиться того же цвета, какого было большинство населения страны, в котором я живу. Мне повезло родиться в семье, которая могла позволить себе медицинское обеспечение. Мне повезло получить образование. Более того, мне повезло в тысячи вещей. Я цисгендер, например, да? Это огромное везение. Я очень остро чувствую, что мне говорить о своем достоинстве очень легко. Я понятия не имею о том, как на самом деле это устроено внутри человека, оказавшегося чуть менее удачливым, чем я.
Ленор Горалик, огромное спасибо за финальное выступление нашего разговора о достоинстве. Свобода в клубе «Желтая дверь». Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени. Конференция в новом пространстве Театра нации. Ее участники Татьяна Вайзер, политолог, руководитель магистерской программы политической философии Шанинки, Елена Марасинова, историк, Светлана Стивенсон, социолог Лондонского университета, и Ленор Горалик, литератор, писатель, критик, исследователь феноменов массовой культуры. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.